Проект радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В начале этого часа вы услышите слово, сказанное в неделю 19-ю по Пятидесятнице на воскресное евангельское чтение о воскрешении сына Наинской вдовы. Затем в нашем эфире очередная беседа протоиерея Олега Стеняева из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Завершит этот час нашего вещания передача из архивов радио «Радонеж». В нашем эфире беседа Виктора Саултина со священником Андреем Кононовым, клириком Иоанна Предтеченского храма города Вятки. Сегодня мы предлагаем вам, дорогие слушатели, размышления о духовном смысле детской игрушки.
Но ни с чем не сравнимо горе бедной вдовы, которая имела единственного сына, опору в старости своей и надежду на него в болезни своей, о чем повествуется в сегодняшнем евангельском чтении. Вдова Наинская. Спаситель мира своим божественным взором знал и видел это великое горе и шел навстречу этому человеческому несчастью и горе. Когда похоронная процессия выходила из города Наин, Господь идет навстречу. Ибо милосердный Господь всегда идет навстречу гору человеческому, защищает, укрепляет, освящает, утешает человека, показывает свою великую любовь и дает образец воскресения вечной жизни, бессмертия человека. Не плачь, своей рукой остановил похоронную процессию и торкнулся холодной руки умершего сына вдовы Наинской. Сказал, не плачь. Хорошо сказать, не плачь. А что из этого выйдет? бывает такое утешение, еще более ранит сердце от горя человека. Тут нужно дело, самое дело. И Господь совершает великое знамение, великое дело. Тебе, юноша, говорю, встань. Многие сопровождающие усомнились, а некоторые, может быть, в душе насмеялись над Спасителем. Но тут все пришли в великое изумление и ужас, когда по всемогущему слову Господа и Бога «Встань!» душа вошла в тело и встал и начал говорить юноша. «Великий пророк восстал между нами, славили Бога народ, и Бог посетил народ свой». Дорогие братья и сестры, помни последнее твое, и вовек не согрешишь. Помни о смерти твоей. Смерть – удел, физическая смерть. Удел каждого из нас. Никто сегодня избежит, видели, изображается с косою смерть на картинке. И написано, всего никто не избежит. Да, это участь. Поэтому святые праведные люди, благочестивые, они старались и стараются жить и не боятся смерти. Для праведника нет смерти, а только сон, как Божьей Матери успения и всех святых, Иоанна Богослова и других. Душа вышла в обители ангелы возникли на небесах. Только сон. Поэтому и стараются, и будем стараться жить благочестиво, чтобы не было страшна смерть. Грешнику смерть люта, скажем. Да, действительно. Какой страх она наводит на нас грешных недостойных. Люта. Поэтому надо жить благочестиво. Покаянием, милосердием, любовью, взаимным прощением, состраданием. Готовить себя к этой вечной участи. Но ничем не сравнимо другой вид смерти, смерть духовная, нравственная, смерть нашей души. Кто постоянно творит зло, то духовно умирает. Постоянно потому, что грех разделяет человека от Бога. А удалившийся человек от Бога уже погибает. Человек грешит. И это духовная смерть страшнее всего. К сожалению, многие, особенно в наше злополучное время, этого не чувствуют, не сознают и недопонимают. Есть пей и веселись. В погоне за золотым тельцом, коттеджами, машинами и так далее. За хорошей пищей, современной жизнью, телевидением, интернетом и так далее. Человек забывает, что у него бессмертная душа. Все внимание на земную жизнь, страсти, пороки есть. А о бессмертной душе и не думают многие. А она-то у нас единственная, ничем не заменима. Какой выкуп дашь человек за свою бессмертную душу, спрашивает Господь, и отвечает, никакой, только покаяние. В этой земной жизни многие нас грешны, душа мертвая. И ее может только воскресить Господь здесь, куда мы еще на земле, в земной жизни. И должен стремиться, чтобы воскресить свою душу от греха, от беззакония, от неправды, от злобы, от зависти, от лицемерия и лукавства. Просить Господа, часто исповедоваться, часто каяться, молиться, прощать друг другу, запасаться любовью, кротостью, смирением и терпением, давать милостыню, потому что сказано, милостыня избавляет от смерти. Милостыня и милосердие прощает множество грехов. И таким образом готовиться. Всем известно, что земная жизнь – это не что иное, как дорога к вечности, к смерти. Всего никто не избежит. Мы не знаем, когда если бы мы знали, что в таком-то году, в таком-то месяце и неделе и дне придет ангел смерти за нами, конечно, мы готовились. Но Господь скрыл нам вот это, что мы не были беспечны, что мы готовились покаянием и молитвою, часто и исповедью, и причащением достойным святых Христовых тайн. Чтоб когда придет голос смерти, мы не убоялись, а как многие угодники Божии отвечали: «Иду, иду, Господи, на зов ангела смерти, иду, иду, и не страшно, ангелы возносят». Даже многих святых, особенно есть предание церковное, что благочестивый верующий умирает в день причащения. Бывает, что душа даже метарства не проходит. Но надо жить. Сегодня мы молимся и чтим благоговейно святых отцов Седьмого Вселенского Собора и исповедников их, которые оставили нам великую веру православную, оставили нам великие святыни. Они защитили икону почитания, утвердили на этом Вселенском Соборе, ибо появились многие ереси, подвержены императором Капронином и Ивлё, и Савронином, и другими. Поддерживая чувство и поддержки власти, эти иконоборцы врывались в храмы, сжигали на площадях, как это было и после революции в России, топтали иконы и сжигали, и святые книги, и иконы, а фрески и росписи в храмах закрашивали, стирали или краску закрашивали. В это время появились многие новомученики-защитники. Во время иконоборческой ереси много пострадало за веру Христову. И восторжествовала вера. Правда возобладала. Отцы Седьмого Вселенского Собора утвердили икону почитания, почитание мощей Христа Господня и святых икон Спасителя, Божьей Матери, угоднику Божьему. Что бы вы видели, в что бы наш храм превратился, если вынести из него крест, иконы Божьей Матери Спасителя? Как он бы стал холоден, пуст? Иконы укрепляют нас, исцеляют. Сколько чудотворных икон явил Господь Матери Божией и других святых. Сколько мощей святых. Вот совершая сегодня эту память великих угодник. Будем молиться им, чтобы они укрепили в нас веру, чтобы никто и ничто не мог разлучить нас от любви Христовой. Никакие испытания, лишения или богатства. Мамона сегодняшнего времени. Чтобы мы с благоговением и любовью, прикладываясь к чудотворной иконе, это не идоло поклонство. Мы прикладываем иконы Спасителя Божьей Матери, а умом и сердцем возносим молитву Господу, Матерь Божья, Святому Николаю и преподобному Сергию Святым, Серафиму Саровскому. И дай Господь, чтобы молитвами святых угодников Божьих, святых отцов Седьмого Вселенского Собора и всех святых, Господь помоги нам жить благочестиво, покаяться и угодно жить, не бояться смерти. Это нашей последней на земле участи. А с радостью встретить Его и переселиться от этой многострадальной земной бедственной жизни в жизнь вечную, где уже не будет ни болезни, ни скорбей, но радость Господом и всеми святыми во веки. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на воскресное евангельское чтение в неделю 19-ю по Пятидесятнице о воскрешении сына Наинской вдовы. В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Я рад всех вас приветствовать. Сегодня мы продолжаем наши беседы в цикле бесед, которые называются «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». И мы продолжаем наши беседы об Исааке, который был сыном Авраама. И вы, наверное, уже знаете, что имя Исаак означает «радость», «веселье». Он действительно был радостью для своего отца. Но мы говорим об Исааке, когда он уже один, когда он живет без отца. И последний раз мы беседовали о том, что Исаак раскопал все те колодцы, которые выкопал в свое время его отец, патриарх Авраам. Колодцы, как я вам объяснял, это были такие стратегические, с миссионерской точки зрения, места. Потому что у колодцев собирались люди, иногда дожидались друг друга, когда большой камень лежал на устье колодца, и одна группа людей не могла его снять, собирались пастухи, там трех групп иногда, чтобы сдвинуть такой камень. И, конечно, это были стратегические места для проповеди единобожия. Мы знаем, что Христос проповедовал у колодца Иакова, беседуя с самарянкой. И колодец в Библии – это символ чистой воды. И, как я вам объяснял, что чем глубже колодец, тем чище вода. Чем более мы углубляемся в познание Слова Божия, тем более в чистом виде Слово Божие открывается перед нами. И очень знаменательно то, что Исаак обнаруживает источник чистой воды, живой воды, бьющей из-под земли, тогда, когда он раскопал все колодцы его отца, которые были засыпаны язычниками. Это для нас очень серьезная подсказка. Возрождение России произойдет тогда, когда мы восстановим все храмы. И если мы действительно восстановим все храмы, это изменит ситуацию. Я, говоря о храмах, имею в виду не только те места, где молились наши предки, но прежде всего надо восстановить веру в том формате, как веровали наши предки. Восстановление храма не означает только восстановление стен. Надо восстановить то древнее благочестие, которое было на Святой Руси. И тогда мы можем ждать новых благословений от Бога. И когда вот Исаак восстановил все колодцы своего отца, очистил их от грязи, от того, что туда набросали язычники, только тогда он обнаруживает источник живой водой. Поэтому, когда мы ищем возрождение для нашей земли, мы должны понять, что оно происходит, когда мы возобновляем веру наших отцов, как поступал Исаак, восстанавливая колодца своего отца, патриарха Авраама. И мы читаем: «Оттуда перешел он в Вирсавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: „Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего“». На эти слова мы должны обратить особое внимание. Бог является к Исааку и говорит: «Я Бог Авраама». Пройдет несколько столетий, и Бог явится к Моисею и скажет: «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Но сейчас он называет себя Богом Авраама. Это очень важно, когда дети исповедуют веру своих отцов. Бог, являясь самодостаточным, не стыдится называть себя Богом определенных людей. «Я Бог Авраама, Исаака и Якова», скажет он Моисею. Потому что Бог раскрывает себя в вере этих удивительных людей. Вера святых подсказывает нам направление к Богу, правильное направление к Богу. Как в книге «Песнь песней» сказано, что найти жениха, невеста может, идя по следам овец. И церковь находит своего небесного жениха, подражая святым. То есть, когда мы подражаем святым, мы идем по их стопам, мы приходим к небесному жениху Иисусу Христу. Вот эти слова напоминают те, которые некогда услышал Авраам. «Не бойся, ибо я с тобою». Помните, однажды Авраам услышал подобные слова, Господь сказал: «Не бойся, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». И для Исаака это очень важно, услышать такие слова, ведь он вступил в конфронтацию с язычниками, он восстановил колодцы, которые были засыпаны язычниками. Это, наверное, было непросто, наверняка было сопротивление. Но он, преодолевая все трудности, выполняет свой долг перед своим отцом умершим и восстанавливает все его колодцы. И Господь говорит: «Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Вот здесь очень важно, что Господь что-то делает ради святых. Это значит, что наши молитвы к святым, они имеют библейское обоснование. Это очень важно осознать. И в Писании есть примеры, когда сам Господь говорит: «Пусть за тебя попросит такой-то, такой-то праведный». Помните, как в случае с Авимелехом, когда Господь явился ему ночью, царю Герарскому, и сказал: «Пусть Авраам попросит за тебя». Казалось бы, сам Господь беседует с царем Герара, Авимелехом. Достаточно, может быть, только этого диалога. Но Господь говорит: пусть Авраам за тебя попросит. То есть ради святых, ради рабов Божиих Господь благословляет продолжателей их веры. И мы читаем о действиях Исаака. «И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец». То есть, когда вот восстановлены колодцы отца, уже здесь можно строить что-то новое, но как бы на старом фундаменте, на вере Авраама. Если мы попытались бы оценить жизнь этих людей с точки зрения современного мира, то их жизнь была в постоянном движении. Это была очень трудная жизнь. Апостол Павел говорит, что они вели себя именно как странники-пришельцы. Они как бы ищут для себя другого отечества. Апостол Павел это подчеркивает, что они стремились к небесному, к горнему Иерусалиму. «И он устроил там жертвенник». Читаем мы про Исаака, «и призвал имя Господа». Что значит призвать имя Господа? Дело в том, что в древние времена было особое благоговение перед именем Бога. Когда в Иерусалимском храме произносилось имя Бога, это делалось только один раз в году, когда произносилось четырехбуквенное имя, то весь народ падал ниц. И только первосвященник мог произносить имя Божие. Так было в Ветхозаветной церкви. И призвание имени Господа означает подчинение этой местности Богу. Подчинение этой местности Богу. Он устроил жертвенник, он призвал имя Божие. То самое имя, о котором мы молимся, да светится имя Твое, и которое для нас, христиан, оно раскрывается в имени Иисус. Ибо имя Иисус, оно прямо проистекает от четырехбуквенного имени. И апостолы учили, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, Исаак устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова колодец. То есть не просто жертвенник, но раскинутый шатер и выкопанный колодец. То есть это место, где можно жить. Шатер раскинутый означает присутствие божественной благодати. Аллегорически. Божественного сияния над этим местом. Особого Божьего покровительства. И далее мы читаем. «Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Действительно, царь Герара выслал от себя Исаака. Он боялся этого человека, потому что он видел, как тот богател, он видел, как Исаака Бог благословлял буквально всем, и ему стало страшно. Но почему теперь Авимелех приходит к Исааку? Когда Исаак получал Божье благословение, то через него эти благословения касались и всех людей, которые жили вокруг него, в том числе и неверующих. Таких язычников, как Авимелех, царь Герара. То есть, если верующий человек где-то живет, и Бог его благословляет, то эти благословения распространяются и на всех окружающих. И люди не могут это оценить, как царь Герара не оценил это. Но когда верующий человек ушел, вдруг все они поняли, что они потеряли очень много своего ухода. Мы иногда не ценим некоторых людей. Нам кажется, что это так обычно, так повседневно, что мы можем общаться с этим человеком. И вдруг его не стало. И сразу образовался некий вакуум, некая пустота. И никто другой не может уже заполнить эту пустоту. И вот царь Герара, который действительно вытеснил Исаака из своей земли, он вытеснил и Божье благословение. И теперь он понял, что это очень серьезная проблема. И он рассуждает так, если я не смогу вернуть Исаака, хотя бы я заключу с ним договор. Потому что заключить договор со святым, это заключить договор с его Богом. Потому что святой, он не действует сам от себя. Слово «святой» в еврейском языке означает «выделенный» или «отделенный». То есть отделенный от всего другого мира. Выделенное, посвященное Богу.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. Завершает этот час нашего вещания передача из архивов радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии иерей Андрей Кононов, священник храма святого пророка и предтечи Господня Иоанна из старинного русского города Вятки. Вятка сейчас отец Андрей Кировым все по-прежнему называется.
По-прежнему Киров. Кировчане считают, что они живут в Кире, а не в Вятке.
А православные люди считают, что живут в Вятке.
А православные люди считают, что они живут в Вятке.
Отец Андрей, вы духовник православного реального детского садика.
Да, уже в течение почти 2 лет. Милости Божьей, окормляя детишек.
Объясните нашим слушателям, пожалуйста, что значит реальный детский садик, потому что многие не поймут.
Это детский садик, который основан на базе обычного традиционного детского садика. где епархии выделили две группы, подготовительную и старшую. В одну группу ходит примерно около 20 детей, а в старшую, наверное, 15. И в единстве с традиционной программой мы осуществляем свою деятельность. Участвуем и в службах православных, учим детей не отгораживаться от жизни, а принимать участие во всех жизненных реалиях, как православных христиан. То есть не говорим, что вот какое зло в кровавом мире, и вы, дети, смотрите, не ходите далеко, там серый волк сидит. Мы говорим так: серых волков много, но вам Господь дал такие силы, что вы все можете преодолеть. Это колобок. Не имея духовного трезвения, а будучи гордым существом, его ведь испекли из муки второго сорта, если не третьего. А он как себе, я колобок, колобок. И он погиб, лиса его съела. А православные детки, они замешаны на теле Христовом, на муке небесной, как просворочки, поэтому им Господь даст разума.
Отец Андрей, наверное, обратиться к духовному смыслу народной русской игрушки вас подвигло то, что вы являетесь духовником детского садика? Или вы до этого занимались русской игрушкой?
К тому же у меня трое детей, мальчики двое и девочка Маша. И я, как отец, разумеется, приходил в супермаркеты смотреть, что можно детям купить. И взор мой становился с каждым годом все грустнее и грустнее. А когда появился детский садик, я был вынужден какую-то часть игрушек просто заказывать мастерам, тогда мне уже стала ясна насущная необходимость продумать вообще феномен игрушки. Вот смотрите, игра, что есть само по себе игра, уже продумано и философами, и богословами православными. И останавливаясь на втором выводе, можно сказать, что игра – это праздник постижения мира, созданного Богом. И мне здесь очень близки слова Семена Франка о том, что в игре ребенок учится являть абсолютный смысл бытия. Когда он, например, бывает, ему мало детской. Он хочет быть и солдатом, и воином, и лошадью, и деревом, и кем угодно. Ему мало не только детской, ему мало самого мира, ему мало всей вселенной. И поэтому высший смысл игры – это когда ребенок в будущем, вот здесь на душевном плане, но в будущем, с помощью здоровой игры он выходит на духовном уровне бытия. Я считаю, что все наши народные игры, такие как 12 палочек, чиш, которые учат ребенка взаимодействию с другими, они, когда он подрастет чуть-чуть, ему, несомненно, помогут войти в опыт евхаристической жизни церкви. А игрушка, как инструмент игры, она сама по себе тоже или замыкает ребенка сама на себе. Скажем, вот сейчас современная игрушка, она ведь не будет в ребенке какие-то очень серьезные творческие стороны. Она не зовет его к подвигу. Дали занятие дитю, все, сиди, занимайся, работай, маме, папе не мешай, смотрите очередной сериал. А игрушка народная, причем вся игрушка народная, она воспитывала, вот как это ни удивительно, царя и священника. Вся. Все наши забытые волчки, погремушки, мячики. Вот возьмем, например, мячик. Вы видели все иконы ангелов. Они держат в руках такие прозрачные сферы. Сфера – это, конечно же, символ совершенства. И прозрачная сфера есть символ совершенного послушания воли Божьей и действования в мире. Поэтому, скажем, мученики с крестом изображаются, святители с Евангелием, ангелы с прозрачными сферами. Но дело в том, что сфера с древнейших времен, как вы знаете, была символом совершенства. И древние греки представляли небо сферическим. И вот маленький мальчик, он держит этот мячик, совершенную форму, вещественную, пока вещественную, он учится им владеть, он пинает эту совершенную форму, она летит далеко, квадратный мячик или треугольный так не полетит. Он бросает его в небеса, он ловит его, он учится владеть совершенной материальной формой. Он вырастет, и он поймет, что Господь призван не только владеть материальными совершенными формами, Он может не только создавать материальные совершенные формы, но и душевные и духовные. Литургия – это единство народа Божьего и Бога. Это единство делания Бога. Делание Бога и человеков, живущих на земле. Содержание ее дал Господь. Но форму, литургию, молитвы, песнопения созиждали люди. И маленький мальчик вот сейчас с мячиком играет, но постепенно внутренне как бы приучается к мысли, что человек призван созидать совершенные формы бытия от мячика до литургии. И вот ребенок, который держит мячик, разве он не похож на ангела? Вот такой вот совершенно маленький предмет. Или мы можем взять, скажем, пирамидка. Мы все привыкли, ну что пирамидка? Это кольца разноцветные, которые надеваются на единый стержень. Но пирамидка, вот я сейчас скажу, что учит ребенка тому-то, тому-то, на самом деле это не совсем так. Потому что, когда он вырастет и, например, пойдет в православную гимназию, то не будет следующим образом. Учитель начинает рассказывать об иерархичности бытия, а мальчик скажет: «А, я помню, в детстве играл в пирамидку, так мне такие же мысли в голову приходили». Здесь есть очень важная вещь. Каждое явление, с которым соприкасается ребенок, оставляет в нем очень глубокие следы. Например, почитайте Ивана Ильина, книга «Тихих созерцаний», там есть один такой момент, где ему вместо оловянных солдатиков подарили альбом. И он описывает, какое воздействие на него этот альбом имел на последующую жизнь. В общем, ребенок из души ничего не уходит. Важно всякое жизненное впечатление. И удивительно то, что всякое жизненное впечатление, факт, событие, предмет, они все вместе создают ту базу, ту платформу, из которой складывается его религиозное содержание. И если там было очень много изломанного, неверного, хотя бы в качестве игрушек, то потом такому человеку приходится очень тяжко изживать этот негативный жизненный опыт.
То есть все впечатления детства, от встреч с людьми, от домашнего очага и, конечно же, от детской игрушки, они не исчезают, а накапливаются, создают, формируют характер и духовную личность этого человека.
Да.
Его отношение к вере, потом к Богу.
Да. То есть любая вещь, она возводит ребенка к религиозным будущим архетипам. Любая вещь. И вообще всю свою деятельность человек наполняет религиозным смыслом. Что, например, такое газеты, если мы посмотрим на это с точки зрения религиозного человека. Это же жажда души к вечной новизне и чуду. Не будет ли там что-то другое, иного, не будет ли там какой-то иной радости? Но, увы, это все бывает четно. Даже, скажем, такие явления, как, например, казино, это же перевертыш Царства Божьего. И неутолимость наших страстей, она именно отсюда, что человек всякую свою деятельность наполняет религиозным смыслом. Например, богач пушкинский, он, конечно же, ощущал себя просто нищим перед тем мысленным образом богача, который у него был в душе. И вот так важно ребенку на самых начальных моментах его самосознания дать ему правильную игрушку, которая воспитывает его здоровые духовные деяния душевные.
А что можно сказать о современных игрушках? Вот я так же, как и вы, отец Андрей, заходил в магазины детские, вроде детского мира и прочих, и замечал, что даже просто мягкую игрушку с доброй мордашкой, зайца, медвежонка, собачки, найти сейчас очень тяжело. Все искажено. Все по сравнению с нашими детскими игрушками, когда зверьки, зайчик был похож на зайчика, котенок на котенка. Сейчас очень сложно найти просто нормальную, добрую, симпатичную мордашку у игрушки. Я уже не говорю о всяких монстрах, всяких динозаврах, кто там еще, терминаторах. Есть.
Вы знаете, вы говорите совершенно справедливые вещи. Игрушка, она не должна быть уродливой. Она не должна быть болезненной, драной, какой-то деструктивной. Потому что игрушка по самой своей сути, это вот мое внутреннее убеждение, родилась на земле как тоска человека по райской жизни. И все эти игрушечные медведи, пингвины, это не звери, которые могут тебе принести какой-либо ущерб, а это те звери, которыми Владам владел как царь и священник. Поэтому игрушка нужна всем, и какому-нибудь умудренному старцу, и профессору богословия, и дитю, потому что она не просто знак того, что вот мы открываем окно в детство. А для нас это свидетельство того, что и сегодня мы умеем и прощать, и любить, и миловать, и радоваться. И мне кажется, что вполне, например, возможно, что 930-летний Адам на смертном одре мог держать вот какую-нибудь такую вот игрушку, вспоминая, что же было тогда. И то, что сейчас такая продается кругом деструктивная игрушка, ее можно условно назвать, разделить на три части. Это некрофильная такая смертоносная игрушка. Вот динозавры, трансформеры и все прочее. Здесь ведь что? Здесь такой внутренний страх. То есть эта игрушка не просто провоцирует внутренний страх. Она, вот вспомните, например, гоголевского Вия. Ну почему на него посмотрел? Почему так захотелось посмотреть Фоме Бруту на этого Вия? А потому что такой ужас, такой страх, он не мог оторвать свой взгляд. Он был влечен. И поэтому через все эти морды тираннозавров, трансформеров на нас смотрят вот эти неподвижные очи гоголевского Ви.
Может быть, это сделано для того, чтобы не было такого, скажем, отвращения от безобразного. Ведь безобразие – это одна из форм бесовского явления в мире.
Я не думаю, что это сделано нарочно, чтобы души детей губить. Сам мир просто не понимает. Игрушку детям дают взрослые. И то, что сейчас уходит народная игрушка, не полностью ушла, но массовость ее ушла, популярность, для меня является фактом того, что человек перестал осуществлять свое предназначение – быть царем и священником на земле, так, как это сказано в Откровении Иоанна Богослова. То есть он перестал быть тем существом, который как бы вот как мальчик на веревочке ведет машинку свою к маме, показать: «Мама, посмотри, я полную машинку песка нагрузил». Так и человек перестал вот вести весь мир, как на веревочке за собой, к Богу, чтобы преобразить его фаворскими энергиями. А раз этого нет, а деятельность человека, она все равно религиозная, то человек вольно и невольно начинает ображать не небесные образы с положительным знаком, а уже образы, тоже небесные в кавычках, с отрицательным знаком. Ну вот и первая некрофильная игрушка, вторую можно назвать игрушка виртуальная. Это сюда входят все тетрисы, тамагочи, все виртуальные игры. И третья – псевдобожественная, идеальная игрушка, рекламная. И если так вот емко сказать, то игрушка – это часть культуры. Одна из стабильных ее единиц. Она никогда не бывает каким-то таким своим совершенно оригинальным звеном. И поэтому она всегда отражает, только на уровне детском, душевном, то, что происходит в мире взрослых. И современная игрушка – это отражение постмодернистической культуры. Эта же культура уводит человека из мира в основе своей и ведет ему к какому-то такому призрачному небытию. Окружает его вихрем вещей, можно сказать, такое название дать, праздник обладания всех вещей. Такой круг двунадесятых в кавычках праздников. Но он недостижим. Да, мир говорит: приобрети то, приобрети это. То есть, опять же, сверхусилие, сверхидея, религиозный смысл. Человек не может всем обладать, но его к этому подталкивает мир. И человек становится религиозным, но, опять же, не туда религиозным.
Антирелигиозным.
Ну, место, да, можно сказать. И, скажем, вот псевдобожественная игрушка, рекламная игрушка, ведь она же Барби, она же преследует совершенно коммерческие цели. Причем девочка, даже после всех каких-то упражнений, у нее не будет такая талия до нитиной катушечки. У мальчиков не будут такие плечи суперменов. У них не будет таких крутых навороченных джипов. Не у всех, во всяком случае. И когда эта девочка берет эту игрушку, то Разве и захочется стать многодетной мамой? Сомнительно. Но это даже полбеды. Полбеды. Такие игрушки в жизни не существуют. Они уже тоже восходят к каким-то пограничным областям сознания, почти к идеальным. Это уже гиперреальность. Это действительно уже иконы того призрачного небытия.
Американской мечты.
Можно так сказать, такой американский иконостас, в котором первый ряд занимают вот фигурки всех этих суперменов, Барби и всех прочих-прочих. Ну, а наверху там уже доллар зеленый.
Отец Андрей, старец Нектарий Оптинский, когда большевики пришли в его келью, они с удивлением обнаружили у него множество детских игрушек. Удивились. А старец Нектарий, посмотрев на них, сказал: «А я сам как ребенок в детстве не наигрался». Но на самом деле он, конечно же, собирая игрушки, наблюдал время, наблюдал то, куда течет сознание современного человека, движется. И вот, конечно, этот американский иконостас, как вы его назвали, он действительно о многом говорит, о том, что вместо Бога видит современный человек. Ведь у нас тоже Барби и все эти дома Барби, машины Барби.
Да-да-да. Дело в том, что ребенок, он не так относится к игрушке, как мы. Вот если у вас есть хорошая машина, вы просто садитесь и едете на этой машине. Ребенок не так. Если у него есть, например, куколка Барби у девочки, то для нее весь мир становится барбианским. Игрушка для ребенка – это второе «я». Это тот самый буфер, через который он воспринимает всю жизнь, все бытие. Это капитанский мостик, с которого он смотрит вокруг. Вы, наверное, знаете вот эту игру в детстве «Цветные стеклышки». Подставил синий – все, я мертвец, рука мертвеца, кругом мертвецы. Подставил зеленый – я все, болотный царь. Так и здесь. Через игрушку, то есть ящик игрушек – это потенциальные миры. И, между прочим, вот посмотрите, у ребенка, у современного, ящик игрушек, он запихан в самый дальний угол. Это такая драная коробка. А это должен быть кованый сундук. Потому что это сокровище детское. И блаженны те дети, у которых родители идут на утеснение, выделяют им не только какой-то уголок, но выделяют им место для игры, выделяют им этот ящик. Вот там его сокровище лежит, через которую он, как через призму, осмысливает и постигает мир. И если я беру эту куколку Барби, то для меня и мама становится барбианской, и папа барбианской. И я же ко всему, даже к Евангелию, предлагаю барбианские мерки. Ребенок как бы примеривает на себя. И знаете, что и даже удивительно? Вот если девочка играет с куклой другой, простой, скажем, народной игрушкой, из соломы, из материи какой-нибудь, да, то она себя отождествляет с этой игрушкой. Барби же слишком красивая игрушка, и девочка смотрит на нее, как на икону. Она не может себя с ней отождествить. Причем у нее есть имя, фикция. Имя есть глубина человека, его личности. Здесь же корпорация прячется за это имя, как монстр прячется. И ребенок, называя куколку Барби, он обманывается. И здесь прослеживается, конечно же, самая простая вещь. Какая? Чем больше у тебя, милая душа, игрушек, тем больше, когда ты вырастешь, у тебя будет вещей, таких же красивых, как сейчас. А чем больше будет у тебя вещей, значит, тем больше будешь вкладывать свои средства в наши вещи. Тем больше ты будешь зависим, ибо чем больше у человека вещей, тем больше ты зависим. И чем больше у ребенка игрушек, тем ты больше зависим. Вот вы думаете, что наши деды были неразумными, давая детям не горы игрушек, а немного. Ребенок каждую игрушку изучал. Он постигал ее все ее функциональные возможности. Он прикладывал ее к разным структурам мира, к явлениям мира. И поэтому игрушка для него была не только многофункциональной, но она являлась таким каким-то универсальным средством постижения мира. А современная игрушка, она монофункциональна. И причем даже так по-китайски монофункционально. Вот если мы возьмем вот эти прекрасные джипы, то ими же нельзя играть. Полчаса поиграл, все отвалилось. И ребенок смотрит на нее как на коллекцию. Он осторожно на ней ездит. А машина должна выдержать хорошую нагрузку, чтобы на нее кирпичи нагрузить, чтобы дом можно построить. Понимаете, человек учится реально действовать в мире. а не просто так слегка как-то жить в нем.
Отец Андрей, а фантазию, наверное, тоже ограничивают. Вот когда-то в наши времена игрушек действительно было очень мало, и ребенок с народной игрушкой играет, он строит какой-то свой мир, он учится постигать этот мир, он действительно не коллекционирует, а развивает свою фантазию, если можно так сказать, развивает и внутренний свой мир, и, наверное, какие-то способности тоже умственные.
Конечно, конечно так. Причем, знаете, здесь вот такая есть удивительная вещь. Вот дети играют, например, в пожарников, в моряков или милиционеров. Вы думаете, они играют в таких пожарников, у которых дома горят? Таких моряков, у которых корабли тонут? Или в таких банкиров, у которых банки разрушаются? Конечно же нет. У них всегда все получается. Можно все моря переплыть, всех бандитов поймать, все пожары потушить. А это о чем говорит? О том, что они играют в идеальные образы пожарников. Вот вам вопрос. Идеальный образ пожарник – это кто? Это ангел Божий, имеющий власть над стихией огня. Ну, а милиционер главный, это, конечно,
архистратик
Божий. Вот видите, как вы сразу... И дети, прикасаясь вот к своей игре с такими уже идеальными сторонами, они, конечно же, почти играют в религиозные игры, как бы сами не догадываясь. Не догадываясь об этом. И поэтому игрушки должны быть многофункциональны. Вот возьмем, скажем, такую простую, как вот, скажем, начались пирамидки. Ребенок не просто учится складывать... Большой, меньше. Нет. Он учится то, что бытие иерархично. Если он возьмет пирамидку и ее переместит так, что большой будет сверху, а маленький внизу, то пирамидка будет неустойчива. И она будет некрасивая. Она рассыплется. Поэтому возникает такой ряд. Иерархичность, стабильность, красота. И здесь, конечно же, можно вспомнить Дионисия Ареопагита с его учением о небесной иерархии, начиная от Бога и завершая низшими структурами мира. И человек также включен в эту структуру. Понимаете, ребенок играет этой пирамидкой. Вот кто выстраивает всю иерархию, вот от кого зависит весь космос. Будет ли в нем порядок, будет ли в нем иерархия, правильность всего или нет? И вот я говорил, что ребенок не научается, но он внутренне подготавливается к тем духовным интуициям, которые ему дарует православие, когда он войдет в сознание. Или возьмем простую юлу, волчок. Не юлу даже, а волчок. Ребенок должен сам ее крутнуть, а не просто механично ее раскрутить. Восприятие ребенка мира, оно мозаичное. Вот он увидел, это привлекло его внимание, он подбежал, посмотрел. Мир как будто кружится вокруг него. Действительно, вот как юла вокруг него кружится. Ему трудно очень ощутить, а кто он есть в этом мире. Вот акт самосознания ему помогает ощутить вот это простое приспособление, как волчок. Он включает его, вращает его, и смотря как бегут круги, меняясь один за другим, он тихо-тихо сосредотачивается и начинает как бы ощущать самого себя, свое сердце. Современный человек, к сожалению, очень мало себя самосознает. Все, что он делает, это волевые импульсы извне. Сам по себе он очень мало что творит и совершает. И как важно, чтобы чем раньше пробудится вот в ребенке вот эта собственная значимость, самосознание, тем легче ему будет взойти на духовную высоту. И это делает такой простой, как волчок. И волчок, кстати, ведь на что похож? Он похож на Солнечную систему. Вот ребенок держит, вот он хранитель Вселенной. Кем он будет? Я так и пишу в одной работе «Духовный смысл игрушкой», что от нас зависит, кем он станет, хранителем или трансформером. Можно вот еще в конце сказать несколько слов о матрешке? Матрешка – это одна из самых удивительных игрушек русских. Она может пригодиться и философу, потому что те категории Аристотеля, которые существуют в философии, она замечательно иллюстрирует. Она может являться подспорьем для изучения православной догматики в семинариях и училищах, являясь просто в такой наглядной, яркой, художественной форме аналогии догмата о церкви. Этот догмат говорит, что каждый член церкви является тогда полноценным, когда он находится в единстве со всеми другими членами. И если я, скажем, или возьмем единицу приход, вот любой приход, будь то в какой-нибудь деревушке, или в Константинополе, или в Иерусалиме, его полнота важна не потому, что он значим исторически или культурно, а потому, что он приобщен к литургии, вот к этой полноте. И когда мы вместе, мы составляем вот этот единый образ. По раздельности, если приход какой-то отложился от одного епископа, то он отпадает от церкви. Он уже не есть, не вмещает в себя всю полноту церковную. Тот же принцип мы видим и в матрешке. Когда она каждая по отдельности, это просто фигурка. И только собранная вместе, и каждая по отдельности, вот здесь такая антиномия, нераздельна и неразлучна, возникает матрешка, как явление культуры. Но это еще не все. Сама по себе матрешка, она ведь, самая маленькая ее матрешечка часть, она не останавливается на этом. Туда можно поставить стрелочку в знак бесконечности. И самая большая матрешечка, ее тоже можно поставить в знак бесконечности. И что мы видим? Что самой большой матрешкой должна стать Вселенная. И самой маленькой матрешечкой должен стать, возьмем, соединить, скажем, монаду какую-нибудь, атом, кварк или еще что-то. С человеческим лицом, атом с человеческим лицом, Вселенная с человеческим лицом. Матрешка говорит нам, что вся Вселенная должна быть очеловечена, ипостазирована, покрыта человеческим сердцем. Вот чему учит, к чему зовет матрешка человека, тому же, к чему зовет церковь. Весь мир насытить Божьей силой, божественными энергиями. Ее праздничная нарядность, я бы даже сказал церковность, ведь это на душевном плане образ Иисуса Христа на фаворе. На душевном плане, не на духовном плане. То есть это такая маленькая душевная иконочка того, что возрастет в дальнейшем. Поэтому надо нам внимательно относиться к тому, что имеем. И к пирамидкам, и к кубикам, и к волчкам, и к погремушкам, и к мячикам, и к матрешкам, и к тем формам народной культуры, которые у нас есть. Ибо они актуализируют вот в каждой конкретной области самосознание народа, чтобы он, соединившись вместе в единый народ Божий, русский, творил дело, заповеданное ему самим Богом.
Отец Андрей, а можно нам надеяться на то, что когда начнется духовное выздоровление нашего народа, то от всех этих Барби, трансформеров, народ вернется к русской народной игрушке?
Он уже возвращается. Родители устали от изобилия иноземного игрового материала. И никакого тупика нет. Существует еще, слава Богу, масса нормальной еще с советских времен крепкой продукции. Самосвалы, лопаты, клюшки. Можно самим заказывать игрушки. Можно самим делать. Тупика нет. Я по вятке вижу, что начинается это возвращение. Делают сами, начинают сами делать куколок. Начинают папы делать сами машины, запускать воздушных змеев. Поделки разные. Возвращение происходит. Уже сейчас происходит.
Спасибо, отец Андрей. Я думаю, нашим слушателям действительно было не просто интересно, а и полезно задуматься над духовным смыслом игрушки. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что вы сегодня слушали беседу о духовном смысле народной игрушки и вообще о смысле любой игрушки иерея Андрея Кононова, священника Иоанна Предтеченского храма из старинного русского города Вятки. Отец Андрей, почему эта тема ему так близка, он является духовником православного реального детского садика.